Лекторий Достоевский. Подкаст «Служитель науки».
Здравствуйте. В эфире профессор Андрей Михайлович Буровский. Сегодня я попробую поговорить на тему, которая меня самого волнует чрезвычайно сильно, даже профессионально. Дело в том, что происхождение человека до сих пор остается большой и сложной загадкой. В таком общем варианте с птичьего полета все понятно. Нет никаких оснований сомневаться в том, что говорит нам эволюционная теория. Человек имел общих предков с современными обезьянами, только не надо упрощать. У человека были обезьяноподобные предки, общие с современными человекообразными обезьянами. Ну, строго говоря, все живое нам родня, не только шимпанзе нам родня. Сосна или амеба нам тоже родня. В конечном счете мы имеем со всеми живыми существами каких-то общих предков. Ну, вот с человекообразными обезьянами предки эти более поздние, ближе к нам. Только понимаете, какая беда? Мы ведь до сих пор не знаем, от каких именно предков произошли. У меня есть в Петербурге один знакомый, чьих предков привез в Петербург Петр I. Он привез двух лекарей – Абрама и Семена. Мой знакомый происходит от одного из них, но не знает, от кого именно – от Абрама или от Семена. Вот так же и мы. Мы ведь толком не знаем, от какого биологического вида произошел род Homo. Вот есть род Homo – биологический род. В него входят несколько разных видов. Как минимум два вида, а насчитывают их и больше. К сожалению, современная наука существует на гранты. Поэтому, чтобы получать гранты, чтобы зарабатывать денежки, ученые полюбили сенсации. Вот словом «сенсация» в XIX веке Менделеев ругался. Он не любил сенсаций. А современный ученый вынужден их полюбить. И открывать новые виды человека – это такой, ну, просто вид спорта, я бы сказал, у современных ученых. А вот если попытаться без выдумок, от кого же мы? Вот начиная с 20-х годов 20 века в Алдувайском ущелье в Восточной Африке начали находить потрясающих предков человека. Ну, как бы предков. Разнообразных австралопитековых, то ли обезьян, то ли не совсем обезьян. И получилась очень интересная вещь. Человека еще нет, а культура уже есть. Есть каменное орудие. Огня вроде бы пока нет. 3 миллиона лет, 2 миллиона лет, 5 миллионов лет назад вроде бы нет еще огня. Но каменные орудия появляются. То есть живут такие высокоразвитые обезьяны с объемом мозга примерно 600-800 сантиметров в кубе. Кстати, у нас с вами примерно в среднем по популяции 1400 сантиметров в кубе. Не намного, собственно, больше. Австралопитековых сейчас известно примерно 8 видов. Примерно, потому что достоверно мы часто не можем отделить один вид от другого. Примерно с 5 миллионов лет и до сравнительно позднего времени на свете жили эти странные высокоразвитые обезьяны, которые были хищниками, кстати. Ну или, по крайней мере, частично хищниками. Всеядными были все 8 видов австралопитековых. Кто же из них наш предок? А мы не знаем. Вот если честно, мы не знаем этого. Мы похожи на моего знакомого петербуржца, который не знает, от Абрама он или от Семена. То же самое здесь. Кстати, а кто сказал нам, что мы происходим именно от кого-то из австралопитековых? Мы фиксируем остатки очень древней материальной культуры. Материальной культуры, которая была до человека, что характерно. Еще раз подчеркиваю, рода Homo еще нет, а каменные орудия уже есть. И, кстати, вполне возможно в качестве орудий использовать рога, копыта, кости животных. Это более чем вероятно. К тому же копье, строго говоря, это просто длинная палка, заостренная на одном конце. Умелый человек, пользуясь таким копьем, он даже слона может убить. Это, простите, не мои выдумки. Пигмеи убивают слонов именно такими копьями. Даже без наконечника, он им просто не нужен. Заостренной палкой можно охотиться на любых животных, включая слонов и носорогов. Было ли у этих людей такое оружие? Достоверно мы сказать не можем. Но кто сказал, что мы от австралопитековых? Просто в Восточной Африке сложились уникальные геологические условия. Дело в том, что Африка раскалывается. Восточная Африка медленно, но верно уплывает в Индийский океан. Образуется цепочка озер. Вот если посмотреть на карту, эта цепочка великих африканских озер очень хорошо видна. Вот и есть линия разлома. А поскольку это линия разлома, то обнажаются очень древние слои, которым 2 миллиона лет, 3 миллиона лет, 5 миллионов лет. И, соответственно, возможность найти неких, условно говоря, наших предков очень большая. В других местах таких возможностей гораздо меньше, намного меньше. Но есть какие-то непонятные ромопитеки, сивопитеки в Индии, какие-то очень интересные обезьяны на европейском материке, в других районах Африки. А может быть, мы не от австралопитеков, а может, от других каких-то обезьяноподобных созданий? Этого мы тоже не знаем. Да, кстати, австралопитековые достоверно вымерли примерно 200 тысяч лет назад. Ну, скажем так, мы фиксируем австралопитековых только в слоях 200 тысяч лет и позже. Но 200 тысяч лет назад был не только род Homo, но были и мы с вами. Ну, не совсем мы с вами, но похожие на нас Homo sapiens. То есть одновременно жил обезьяна-человек, Homo erectus, то есть человек прямостоящий. Одновременно в Европе уже были неандертальцы, были очень поздние продвинутые варианты Homo erectus в Азии, а австралопитековые живут себе, голубчики. Тут возникает очень интересный вопрос. Исчезли ли они вообще? Некоторые африканские народы уверены, что в некоторых глухих районах живут такие агогве. Маленькие человечки такие, мохнатые. Ходят на двух ногах, пользуются орудиями труда. Бывает, крадут овец или коз у крестьян. Ну, и им попадаться не рекомендуется. Случается, они людей кушают. Ну, в Африке это вообще такая традиция похожа на этом континенте. А у агогов она тоже есть. Так что в Африку поедете осторожнее. Не во все места стоит забираться. И это я не шучу, между прочим. Дело в том, что очень часто вид биологически, он не исчезает. Он просто уходит в скрытое состояние. Мы его перестаем фиксировать в геологических слоях. Почему это происходит, особая тема? Пока я просто ставлю знак вопроса и не буду этот вопрос подробно рассматривать. Это будет тема отдельной лекции. Почему в наше время могут жить мамонты, динозавры или австралопитековые? Это вполне реальная вещь. Самое главное, то, с чего мы начали. Мы не знаем, от кого происходим. Но вот что интересно, стоит появиться даже очень примитивным людям, и возникают феномены человеческого бытия. В 1950-е годы Ральф и Роза Салецки, американские антропологи, вели раскопки в пещере Шанидар в Ираке. Их поразило то, что был найден неандерталец, которому они думали 40-45 тысяч лет, сейчас думают около 70 тысяч лет, но это несчастный калека, на которого упало, видимо, что-то со свода пещеры. У него вытек правый глаз, было изуродовано лицо, не было правой руки. И что выясняется? Он уже тяжело искалеченный, прожил еще несколько лет. Его кормили, о нем заботились. Его беспомощного старика, а в те времена 40-45 лет, конечно же, было возрастом дряхлости. И был страшно удивлен научный мир. Как же так? Получается, зверообразные неандертальцы, которых изображали дикарями, зверьем, они, оказывается, заботились о бессмысленных, беспомощных стариках. Бессмысленных в том смысле, что о маленьком ребенке заботиться еще имеет смысл, он вырастет. А старик-то не вырастет, знаете. Он неизбежно помрет. А люди совершали немалые усилия, чтобы их родственник жил. И более того, в земле, которой забросали могилу неандертальца, было найдено множество спор цветов. По-видимому, могилу просто забросали ворохами цветочков. Абсолютно человеческое поведение. Более того, с неандертальцами в Европе и с их современниками в Африке, в Азии, то есть не неандертальцами, но другого типа немножко людьми, связано множество проявлений попыток создавать произведения искусства. То есть создавать что-то бессмысленное, ненужное. Ну зачем нужна бусина? Ну любая женщина скажет, для украшения. А украшать-то зачем? Смысл? Ведь какая колоссальная работа выбрать красивый камушек, просверлить его, просверлить много камушков, сделать такие бусинки, нацепить их на шею. А как сложно было рисовать в пещерах. Это уже не наше время. Пошел в магазин, купил краски. Краски нужно делать. А неандертальцы 50-70 тысяч лет назад уже пытались рисовать в пещерах. Очень примитивные рисунки. Просто цветовые пятна чаще всего. Но ведь делали. Более того, в Терра Амата найдено очень странное явление. Такой полуслон. Слона весом примерно 8 тонн. Ни много ни мало. Громадное животное. Предка мамонта, не просто убили, а распилили пополам. Нет-нет, не передние ноги отдельно, задние отдельно, а вдоль. И такую полутушу, видимо, перенесли на довольно большое расстояние. У петербургского археолога
Абрама Давидовича Столяра была очень интересна гипотеза натурального макета, то есть происхождение искусства из вот таких вот макетов, сделанных из животных и трупов животных, шкур, естественных образований, которые немножко подправляли. Ну вот 400 тысяч лет Терра Амати в Испании. А натуральный макет вроде бы есть. А ведь человека же не было современного типа. Был Homo erectus, неандертальцы еще не появились. И более того, есть такое поселение Левенцовка. Это на Азовском море, недалеко от Ростова-на-Дону. Там находится костище, то есть скопление костей громадных животных. И вот в этом костище давным-давно найдена плюсна, то есть косточка от ноги задней верблюда, жившего примерно 1 900 000 лет назад. Ну, данные, конечно, примерные. Когда настолько давние даты даются, там всегда плюс-минус 50 или 100 тысяч лет, ни много ни мало. Ну, где-то примерно 1 900 000 лет. И на этой плюсне верблюда есть насечки. Кто-то зачем-то резал еще сырую кость. То есть создавал нечто ненужное. Человек хотел что-то запомнить, что-то написать. Мы не знаем, зачем он резал кость. Мы знаем сам факт. Он ее резал. Мы происходим от существ, которые не тождественны нам, но, по крайней мере, в одном отношении поступали так же, как мы. Они пытались считать, пытались запоминать и создавали абсолютно ненужные для функциональных целей произведения искусства. Похоже, они поднимали головы к небу и с интересом смотрели, а что там происходит, как там мерцают звезды. Если читали Рони Старшего «Борьбу за огонь», его главный герой, первобытный человек, поднимает голову к небу, к закатному, и спрашивает, а что за люди зажигают костры там, на небе? А ведь первая попытка богоискательства. Возникает еще один очень интересный вопрос. Если наш предок, ну, еще Homo erectus, поднимал к небу голову и смотрел на небо. Или как в Дманисе в Грузии 2 000 000 лет назад тоже заботился о стариках. Помогал жить тем, у кого выпали зубы, кто не мог нормально охотиться, нормально есть. Простите, а почему не мог этого делать уже австралопиток, который, строго говоря, не был представителем рода Homo? Кто сказал, что невозможно? Род Homo вообще отделяется очень хорошо от австралопитековых. По размерам не только мозга, но и таза. Понимаете, детеныша с огромной головой приходится рожать. Трудное мероприятие. Но вот возьмем тех существ, у которого широкого таза еще не было, австралопитековых. А они поднимали головы к небу. Я даже скажу больше. Современный человек имеет на Земле разумного или полуразумного брата. Это не снежный человек. Я совершенно убежден в существовании разных, выражаясь научным языком, реликтовых гоминоидов. Нескольких видов наших предков пока я назову прекрасно известных вам существ. Это шимпанзе. Дело в том, что шимпанзе в дикой природе изготавливают орудия. Каменные орудия, да-да. Причем они делают это похоже примерно с той же частотностью, что делали австралопитековые. То есть они не менее развиты. Они охотятся, шимпанзе. Они воюют за территорию и убивают самцов враждебного стада. У них есть этнография. То есть многие вещи они не передают по наследству с генетикой. Они обучают им детенышей. И представители разных стад шимпанзе по-разному собирают фрукты, по-разному охотятся на термитов, по-разному пользуются палками и камнями. Ну а к тому же охотничью добычу шимпанзе всегда делят. Вот тем, что шимпанзе собрал растения, он поедает сам. Или мамаша кормит детеныша. А вот охотничьей добычей шимпанзе делятся. Любопытно, правда? Более того, у шимпанзе есть нечто похожее на религию. Такой танец дождя, который они исполняют. Или, скажем, они выбирают некое дерево, забрасывают его камнями и очень радуются этому почему-то. Бьют себя в грудь кулаками, радостно вопят. Им страшно нравится то, что они делают. Совершается некий ритуал. Очень примитивный, конечно. Ну, что поделать. Объем мозга шимпанзе примерно 350 сантиметров в кубе. Нельзя сказать, что колоссально много. Здесь возникает масса интересных вопросов. Дело в том, что одна супружеская пара в США уже давно, в 70-е годы, удочерила самочку шимпанзе, Ошу. Ее научили разговаривать. Только не словами, как мы говорим, а с помощью азбуки глухонемых. Сейчас в США живет примерно 500 говорящих шимпанзе. Они не только говорят, они придумывают новые знаки. Они ругаются. Например, грязный кот – это у них ругательство. Они могут сделать значки друг другу. Грязный кот. И тот, кого обидели, очень сердится. Они умеют говорить комплименты. Некоторым самочкам сообщают, что они прекрасны, как цветок. Они умеют разговаривать и шутить. Та же Оша однажды, сидя на своем приемном папе, написала на него, спрыгнула и сделала знак «смешно». Ну, юмор двухлетнего ребенка в лучшем случае. Но Оша и была во многом двухлетним ребенком. Наконец, говорящие шимпанзе умеют считать. Они считают до 100 и довольно уверенно. Во всяком случае, я вынужден поставить большой знак вопроса именно в этой лекции. Я не смогу рассказать о всех проблемах, которые меня волнуют в вопросе происхождения человека. Я скорее их обозначаю. Итак, от кого происходим, не знаем. Какими они были, не знаем. И даже насколько сложной была их жизнь, мы не знаем. К сожалению, мы вообще крайне мало знаем об этих отдаленных эпохах. Ну и, пожалуй, еще одна маленькая такая вишенка на торте. Уважаемым коллегам прекрасно известны костища. Костища бывают разного возраста. 5 миллионов лет, 2 миллиона лет, 600 тысяч лет. Река несла туши животных, откладывала их. И вот интересная вещь. На некоторых костищах очень много костей гигантских животных. Мастодонтов, слонов, носорогов разных видов. И вот интересная вещь. На некоторых костищах попадаются каменные орудия или отдельные косточки самого человека. Но только на тех, на которых преобладают кости гигантских животных. Возникает вопрос, а может быть человек помог образоваться именно такому костищу? Костищу, где преобладают кости гигантов. Вот в современном Серенгети и других заповедниках Восточной Африки животные весом больше тонны, гиганты, составляют не больше 2% популяции. А если гигантов 90% костей, как на Таманском полуострове, в той же Левенцовке, 60%, 35%. Кто помог погибнуть именно этим гигантским животным? Я не буду ни на чем настаивать, но задам вопрос. Вот та самая заостренная палка, копье, удар в живот, не оставляющий на костях никаких следов, ведь наконечника нет, животное гибнет. Маленький коллектив, 10-20 человек, перед ними трехтонная туша. Каменными орудиями они срежут самые мясистые части, оставив все остальное. Мы не найдем ни костей, ни следов охотничьей деятельности. Мы найдем просто костище, где почему-то гигантов костей гораздо больше. Вот этим наблюдением мне тоже хотелось поделиться с вами, дорогие мои. До свидания.
Лекторий Достоевский. Просто о сложном и важном.